эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Ольга Орлова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – «Как оценивать знания школьников в младших классах». В студии «Радио Свобода» советник Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования Министерства образования и науки Российской Федерации Лариса Алексеева, заслуженный учитель Российской Федерации, преподаватель математики гимназии 1543 Борис Гейдман и преподаватель математики начальных классов ПРО-гимназии 1723 Ирина Мишарина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашим гостям. А прямо сейчас вы можете послать свои сообщения на пейджер. В Москве абонент 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И начать наше обсуждение мне хотелось бы с одной цитаты из письма нашего радиослушателя Александра из Москвы. Вот он приводит такой пример. Сын перешел в третий класс. Я спросил у него, как идет математика, как у него, хорошо ли у него получаются задачки по математике. А сын ответил, хорошо, и учительница меня хвалит, потому что я лучше всех в классе пишу цифру 2. Дальше у нас радиослушатель пишет, что заглянул к сыну в задачник, и задачник этот оказался как раз уважаемых наших гостей, Гейдмана, Мишариной, Зверевой. И пишет, что задачи-то оказались нормальные, есть даже трудные. А вот оценивают знания по математике вот таким образом. И вот поэтому, прежде чем говорить о том, как оценивают знания наших младших школьников, давайте обсудим, а что же оценивают в начальной школе? Вот мой первый вопрос Ирине Мишариной. Вы 23 года преподаете в начальной школе, 16 лет вы преподаете математику малышам. Какие качества, навыки и умения вот для ваших учеников вам кажутся наиболее ценными? Что вы от них ждете и что вы больше всего цените?
Ну, качество, знания, умения – это абсолютно разные совершенно три слова. Что я жду от своих детей? Ну, конечно, желание, и мне это приятно, желание учиться. Желание, умение решать задачи, желание решать более трудные задачи. Но у всех ли это получается, тяжело сказать. И оценивается, конечно, наверное, ну, скажем таким древним словом, прилежание. Вот если ребенок старается, если я вижу в глазах желание учиться, то, конечно, с этим ребенком мне интересно работать, и оценки, которые он будет получать, я думаю, что его будут устраивать в большей степени.
А как, на ваш взгляд, в этом возрасте прилежание в чем выражается?
В желании учиться. Умение заставить себя сидеть за партой. Умение пытаться аккуратно работать в тетради. Ну, ребенку, наверное, всегда хочется услышать от учителя: мне нравится, как ты работаешь, мне нравится, как ты пишешь в тетрадях. Я думаю, что вот в первом, втором, третьем, даже четвертом классе вот такое поощрение учителя для ребенка очень важно.
Мой вопрос к Борису Гейдману. Когда вы работали над учебником, ну, знаменитые задачки Гейдмана, их, кстати, у нас очень многие такие творческие бабушки всегда хвалят. Они говорят, очень люблю с внуком заниматься по Гейдману. Когда вы работали над своими учебными пособиями, вы какого ребенка представляли? Есть сейчас такой термин модный, целевая аудитория. Вот психологический портрет вашего ученика.
Ну, когда мы начали работать, мы не представляли ребенка, для которого мы пишем. Мы хотели удержать так называемый классический подход в преподавании математики в начальных классах. А ребенка мы представляли нормального ребенка, которому интересно заниматься просто и интересно заниматься математикой. Ирина Евгеньевна не добавила еще одного замечательного качества, которое мы всегда ждем от ученика. Ну, соображать. Простое русское слово. Вот, насколько ребенок реактивен, соображает хорошо. Подкормить ребенка вот такими задачами, нестандартными задачками, где не надо делать, не только делается по стереотипу, делается по какому-то там известному алгоритму. Так что ребенка самого нормального, и писали мы для массовой аудитории, для массового школьника. Мы хотели удержать классичность преподавания математики, то есть хорошие вычислительные навыки заложить у ребенка, начало геометрии должно проходить через весь курс математики начальной школы, и, конечно, логика. Вот что мы хотели сделать, когда начинали работать над математикой.
А вот как быть с учеником, который вроде бы соображает хорошо и задача ему нравится, а двойку пишет не очень аккуратно, а тройку вообще некрасиво?
Вы понимаете, как быть с учеником, который хорошо соображает? Каждому ученику надо подходить индивидуально. И если хорошо соображающий ребенок вдруг написал вместо традиционного письма по диагонали, написал строчку, я его хвалю, и Ирина Евгеньевна его хвалит за такое прилежание в большей степени, чем за то, что он решил там более трудную задачу, чем решили его сверстники. Так что за что похвалить, и похвалить ли ребенка за хорошо написанную двойку, сегодня приходится хвалить, потому что с каллиграфией сегодня проблемы очень большие. И мы в средней школе, в основной школе ощущаем вот эту культуру падения каллиграфической культуры в начальной школе. Все это связано с порядком в мыслях, с порядком в обиходе. И на хорошо повторяю написанную двойку таким вот неприлежным в этом смысле учеником, я реагирую очень положительно. Всегда нахожу, и все мы находим учителя, всегда за что похвалить ребенка. И ситуационно это может быть вот хорошо написанная двойка.
А вот, Борис Петрович, скажите, вы говорите о том, что каллиграфия, это во многом, каллиграфия современных учеников во многом отражает культуру, общую культуру их как современных людей. Но ведь культура меняется. И сейчас очень многие дети живут в семьях, когда они не видят, чтобы родители писали ручкой или карандашом. Они видят родителей, которые постоянно работают на компьютере, и сейчас уже много семей, где даже список продуктов для магазина печатается на компьютере и вешается на холодильник. Вот дети же живут в другой культуре письменной.
Олечка, совершенно верно. Сегодня культура, не только письменность, математическая культура сегодня не та, что была 20 лет тому назад. Конечно, сегодня овладение этой культурой, технология обучения совершенно меняется. И мы взялись за классический подход, потому что вот по меткому выражению классика в прошлом, не выплеснуть ребенка. За классический подход, потому что классичность в обучении, то есть прикидка, чувство числа, классичность в обучении, порядочная запись, видение симметрии, четности, все эти вещи классические, они вне времени, вне пространства. И я к каллиграфии, вот, или каллиграфию, я отношу именно к этому сорту понятий, потому что это некий порядок в организации своего рабочего места, своих мыслей, в конце концов.
То есть сосредоточенность. Для вас, то есть для вас эта вещь неформальная,
неформальная. Сегодняшние технологии педагогические, как мне представляется, еще не учитывают компьютеризацию мышления, что ли. Ребенок, работая ручкой, в особенности в начальной школе, благодаря этой моторике, благодаря вот этому с раскрытым ртом писанию, что ли, он в это время дает возможность себе соображать. Он соображает более качественно, чем он набирает на кнопках клавиатуры компьютерной, набирает условия задачи и решает компьютерно. Это совершенно другой вид мышления, с моей точки зрения. И мы это видим на практике. Поэтому пока еще нет компьютерных технологий. Я же не говорю, это хорошо или плохо. Это от нас не зависит. Прогресс идет. Но сегодня еще нет такой компьютерной технологии, которая бы заменила вот это правописание, чисто писание заменило бы кнопочным набором текста.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать, как оценивать знания школьников в младших классах.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – «Как оценивать знания школьников в младших классах». В студии Радио Свобода советник Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования Министерства образования и науки Российской Федерации Лариса Алексеева, заслуженный учитель Российской Федерации, преподаватель гимназии номер 1543 Борис Гейдман и преподаватель математики начальных классов прогимназии 1723 Ирина Мишарина. У микрофона Ольга Орлова, и мы продолжаем наше обсуждение. Борис Петрович, вы говорили о том, что вы считаете очень важной культуру письма и культуру каллиграфии, и вы считаете важным сохранять ее в традиционном обучении, в классическом обучении математики. Но насколько это влияет на сегодняшних детей, насколько это помогает им сохранять желание учиться, сохранять желание решать задачи. Ведь у детей это сейчас вызывает все больше и больше трудностей, учитывая просто специфику наших современных малышей. Вы говорили о развитии мелкой моторики, но ведь действительно она очень плохо развита у современных детей, и медики, и психологи обращают на это внимание. И не мешает ли прежние довольно строгие рамки оценок аккуратности выполнения задания, не мешают ли они детям сохранить это желание решать и узнавать и дальше развиваться?
Оля, я не сказал, что это важно и надо сохранять и так далее. Я сказал, что сегодняшние технологии обучения, и в начальной школе в особенности, приспособлены к такому вот роду обучения. Когда ребенок все-таки не набирает текст на компьютере, а пишет ручками и так далее. Я про это говорил. И мне представляется, я могу только эмоционально как-то все это характеризовать, что очень быстро вот компьютеризация заставит менять технологии обучения. И я не пророк, и не хочу сказать, что через 5, через 10 лет дети вместо письма шариковой ручкой, как сейчас вместо письма перьевой ручкой, все пишут шариковой. Мы только что вот с Ларисой Евгеньевной обсуждали. Клякс сегодня даже захочешь поставить, невозможно. И через 5-10 лет вот это компьютерные технологии войдут так в жизнь, в обиход именно войдут, что хотим мы того или не хотим, вот эта самая моторика отойдет либо на задний план, либо вообще исчезнет. Так что я не говорю, что это важно. Важно, по-видимому, это физиологам лучше знать, насколько это важно, стоит ли утрачивать эту среду, эти навыки человеком. Сменится технология, будет меняться технология обучения, совершенно иная. Более того, она связана с обучением у нас классно-урочной системы. Мы в нынешней технологии не можем обучать менее 15-20 человек. Обучаемый класс сегодня 25-35 человек. А уже для обучения меньшего числа детишек нужны другие технологии, совершенно иные технологии обучения. Кстати, вот сегодня об оценивании мы говорим, другая система оценивания.
Ну, мы сейчас о ней поговорим, да, чуть позже. А перед этим я хотела спросить, Ирина, скажите, как вы относитесь к опыту американских коллег? Известно, что в американских elementary school, в начальной школе, не принято писать ручкой. Там дети всегда пишут карандашом, простым карандашом, чтобы легко можно было исправлять ошибки, и при этом работа не была бы очень грязной и неаккуратной.
Вы знаете, очень хорошо, потому что у меня сейчас 3 первых класса, и мы начали обучать детишек письму именно с карандаша. Именно для того, чтобы была возможность исправить ошибку. И когда сейчас началась вторая четверть, и я в первом А, Б, В сказала, ребята, вот тот, кто хочет, может перейти на работу ручкой. У всех возникло это желание. Они все взяли ручку, но после того, как написали первые 2 цифры, робкие руки вверх, говорит, а можно мы все-таки карандашом будем писать? Для малышей очень важно, чтобы они смогли исправить то, что они сделали плохо. У нас детишки очень хорошие, у нас 81 первоклассник, и нельзя сказать, что все, но большинство видит свои ошибки и с большим желанием их исправляет. Поэтому мы в первом классе вот, на математике работаем только карандашом именно по этой причине. У ребенка не возникает комплекса. Вот я плохо написал, значит, моя работа будет даже устно оценена, неважно. А он имеет право исправить. Более того, он говорит, а можно я еще дома вот это сотру и это запишу заново? Пожалуйста. И ребенок получает колоссальное удовлетворение от того, что у него аккуратная работа.
Вот у нас очень много есть откликов радиослушателей о том, что сейчас как раз в начальной школе детям снижают оценки за исправление своих ошибок, когда ребенок сам находит ошибку, исправил, и все равно ему даже на бал, это обычная практика. И поэтому как раз сейчас вот мне хотелось поговорить о том, а какая у нас существует нормативная база по этому поводу. Многие родители действительно не понимают принцип, по которому выставляются оценки. И, конечно, речь не идет о том, что за там, хорошую работу поставили 2, но, как правило, речь идет о том, что это 4 или 3. И поэтому у меня вот вопрос, Лариса Алексеевна. Скажите, Лариса Алексеевна, скажите, пожалуйста, какая у нас сейчас существует норма, и есть ли по этому поводу какие-то четкие правила?
Вопрос понятен. К сожалению, вот таких жестких норм у нас в данный момент нет. Основной документ, который регламентирует обсуждаемый сегодня вопрос, это, безусловно, закон Российской Федерации об образовании. Ну и он дает здесь вот некоторую свободу, поскольку компетенции образовательного учреждения относятся сегодня осуществление самостоятельного образовательного процесса. Если взять 55-ю статью данного закона, то педагогические работники имеют право на выбор методов оценки знаний обучающихся и воспитанников. Ну и здесь осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации образовательного учреждения регламентируется внутренними локальными актами самого образовательного учреждения. И прежде всего уставом, который обязан для исполнения как родителями, так и обучающимися. Был ряд методических рекомендаций министерства, которое регламентировало данный вопрос. И прежде всего это методическое письмо номер 1561/14-15 от 19 ноября 1998 года. Назывался он «Контроль оценки результатов обучения в начальной школе». И прежде всего хочу обратить внимание радиослушателей на то, что в этом документе давалось понятие оценки, что это есть определение качества достигнутых школьникам результатов обучения, а именно, как вот сегодня говорилось, предметных знаний, умений и навыков. Ну и что касается учащихся начальной школы, то здесь подходы, конечно, безусловно, очень индивидуальные, и не рекомендуется данным документом, а также в его развитии был дан документ, письмо Министерства образования от 25 сентября 2000 года за номером 2021/11-13, в котором вообще не рекомендовалось выставлять первоклассникам оценки, потому что, по сути дела, еще нет приобретенных навыков, и здесь идет оценивание не результата, а процесса. Поэтому не рекомендовалась также подмена оценки результатов другими какими-то значками, звездочками, флажками и так далее, потому как все равно дети быстро понимали ценность того или иного знака, и все равно это было приравнено к оценке. Но в части исправлений хотелось бы тоже здесь сказать, что данный вопрос очень индивидуален, и тут учитель может смотреть, что заключается за этим исправлением. То ли это сомнение обучающегося, который несколько раз переправляет одну букву на другую, то ли это неряшливость. Но вот в части исправлений тут тоже, в общем-то, вопрос достаточно сложный, потому что социализация личности тоже, в общем-то, состоит еще и в том, чтобы быть понятой. И поэтому, если изложение непоследовательное, нелогичное, за это может, допускается снижение оценки. Учащийся может просто в результате проб и ошибок, ну, попасть на точный ответ. Поэтому вопрос об исправлениях очень индивидуален. И, в частности, вот первое письмо, о котором я упоминала, там даются характеристики данных исправлений, за которые, акцентирую внимание, допустимо. Не обязательно, а допустимо. То есть дается опять на откуп учителю снижение оценок. Но вопрос индивидуальный, надо смотреть, что это, сомнение, то ли это неряшливость, то ли это неумение грамотно, последовательно, логично высказывать свою мысль. То есть как бы такой жесткой нормы в этой части нет. Это зависит от личности учителя.
Правильно ли мы понимаем, что если нет жесткой нормы системы выставления оценок, то, в общем-то, мы не можем назвать, чего, например, учителю делать нельзя, вот, перечислить, чего точно учителю делать нельзя. Есть такие вещи? Например, вопрос с выставлением оценок в первом классе. Многие родители считали, что это обязательные, то есть это обязательное правило, что в первом классе оценки не ставятся. Но теперь мы понимаем, что это не так, правильно?
Да. я акцентировала внимание на том, что систему промежуточной аттестации выбирает образовательное учреждение самостоятельно и закрепляет в своем уставе. И именно в этом документе будет и прописано, что стоит делать, что не стоит. И также в этом вопросе большая роль отводится методическим объединениям, которые существуют на всех уровнях управления образованием, на уровне образовательного учреждения, на уровне школы, на уровне муниципального органа управления образованием, ну, а также на региональном и на федеральном уровне. Вот компетенции этих органов и относится разработка рекомендаций, которые непосредственно должны на том или ином уровне выполняться учителем.
А что касается количества баллов, вот система 5-бальная, 4-бальная в начальной школе, это тоже никак не регламентировано?
Ну и система оценивания тоже закладывается в уставе. Как правило, это 4-бальная система.
То есть единица в начальной школе...
Не применяется.
Не применяется. Ирина, а у вас в школе как?
Не применяется.
А у вас 4-бальная?
У нас 4-бальная, 5, 4, 3, 2. Единицы мы... Ну, я на своем веку не помню, чтобы кто-нибудь поставил именно за работу. Можно устно оценить. Ты сегодня безобразно работал. Но это в цифре никак не отражается, особенно в дневнике.
А вот Лариса Алексеева упоминала как раз письмо, которое носило, как было сказано, рекомендательный характер, вот контроль и оценка результатов обучения в начальной школе. И в этой разработке учителю предлагается оценивать второй оценкой работу за аккуратность и прилежание. При этом эта оценка не должна идти в журнал, но это знак ученику о том, что его работа, допустим, недостаточно хорошо выполнена. Вот эта практика существует у вас?
Вот я внимательно читала эти документы, я видела это. Я у себя не всегда, но бывают случаи, когда я использую двойную оценку. Вот. Действительно, вот недавно была самостоятельная работа, без единой ошибки, выполнено все. Но каким образом? Я поставила 5. И, соответственно, вторая оценка за аккуратность. Главное, что ребенок и его родители поняли, чем я недовольна, и адекватно среагировали на это. Ну, мне ребенок сказал, я был неправ, в следующий раз я попытаюсь, чтобы у меня второй оценки не было.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в дискуссии о честных выборах 21 ноября выступят Александр Лебедев, «Справедливая Россия», Антон Баков, СПС, Олег Куликов, КПРФ и Алексей Мельников, «Яблоко». Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 22 ноября в 16:00. Мы вернемся к нашим радиослушателям после программы новостей.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
На Донецкой шахте имени Засядько приостановлены поиски 11 горняков, судьба которых остается неизвестной с момента аварии 18 ноября. Из-за подземного пожара спасатели не могут добраться до участка, где предположительно находятся рабочие. По уточненным данным МЧС, при взрыве метана погибли 89 шахтеров, госпитализированы 34. Партия «Яблоко» направляет официальный протест в Центр избирком и МВД России в связи с давлением, которое оказывается на нее в преддверии выборов в Госдуму. Лидер партии Григорий Явлинский заявил, что с нарушениями в ходе предвыборной кампании «Яблоко» сталкивается систематически. Минувшей ночью в Москве был ненадолго задержан кандидат в депутаты Госдумы, один из лидеров молодежного крыла «Яблоко» Иван Большаков. В Москве в спорткомплексе «Лужники» проходит Всероссийский форум сторонников президента Владимира Путина. Территория комплекса оцеплена милицией. Корреспонденты «Радио Свобода» не пропустили в здание, как и многих других журналистов, в основном западных. Российские и пакистанские журналисты стали лауреатами Международной премии «Свобода прессы» за работу в опасных условиях. Премию достойны Дмитрий Муратов, основатель и редактор российской «Новой газеты», и пакистанский журналист Мажар Аббас, ведущий и сотрудник телекомпании, закрытый по приказу властей. Международная конференция по урегулированию израильско-палестинского конфликта состоится 27 ноября в американском городе Анаполис. Как сообщил Госдепартамент США, в конференции примут участие премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, глава палестинской автономии Махмуд Аббас, представители арабских стран и государств-членов Совета безопасности ООН. В В Париже сегодня проходят переговоры между профсоюзами бастующих транспортников и правительством Франции. Забастовка продолжается 8-й день.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Ольга Орлова. Мы продолжаем обсуждать, как оценивать знания школьников в младших классах. В студии Радио Свобода советник Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования Министерства образования и науки Российской Федерации Лариса Алексеева, заслуженный учитель Российской Федерации, преподаватель математики гимназии 1543 Борис Гейдман и преподаватель математики начальных классов прогимназии 1723 Ирина Мишарина. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 222 12, 8 800 222 12. Задавайте вопросы. Вы сможете также отправить сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, абонент Радио Свобода. А пока я хочу спросить Бориса Гейдмана, скажите, пожалуйста, вот как оценивали знания учителя, когда вы учились в начальной школе? Помните ли вы это время и изменилась ли система оценивания сейчас по сравнению вот с вашим детством?
Ну, меня учили очень интересные учителя.
Я где вы учились?
Учился я в школах Московской области. В Лосино-Островской, в Люберцах. И в математике в начальной школе учил... Нет, не в начальной школе. В пятом классе учил замечательный учитель Всеволод Аркадьевич Скипенко. Я даже фамилию помню до сих пор. И он приобщал нас вот вкус к математике, по-видимому, привил он и папа. Он приобщал нас к математике следующим образом. Мы учились по задачнику Киселева, задачи очень были трудные, еще не было задачника Березанской. И я получал у него оценки не выше 3. 3 балла у меня были текущие оценки, 3 балла четвертные.
Это было справедливо, на ваш взгляд?
Это было справедливо, на мой сегодняшний взгляд, точно. А на тогдашний взгляд, я не хочу лукавить, не помню. По-моему, было и море слез, и когда я получал 4, это был праздник. Но главное не это. Главное, когда я переезжал, там в силу ряда причин мы переезжали, перемещались по Московской области с родителями, с мамой в основном. В характеристике он же писал, что мальчик с выдающимися даже, у них сохранились характеристики, способностями по математике. И мои учителя новые не могли понять, как же так, выдающиеся способности, 3 за четверть или 3 даже за год, он мне выставил за 5 класс, и выдающиеся способности. У него была вот такая шкала интересная, он считал, и я, наверное, как учитель многое взял от него. Он считал, что ребенок должен уйти с нерешенной задачей. Вот мы говорим про успешность, что надо развить в ребенке успешность, он должен быть состоятельным, я это вижу, на малышах в особенности и так далее. А у него был принцип, вот должен понимать, что в математике тьма нерешенных гораздо больше нерешенных проблем, чем решенных.
То есть ему хотелось оставить ученика в состоянии задумчивости?
Не то, что задумчивости, а вот зацепить. Он цеплял нас, Славик Иванов, я помню, Боря Куров, он цеплял нас математикой, вот нерешенными, хитрыми, нерешенными задачами. Я помню, отец приходил поздно, очень там, как тогда говорили, халтурил где-то там. И он был слесарем-сантехником, папа вначале. И мы с ним поздно засиживались, за 11, за 12 ночи над задачами. Он считал, что вот все время мозг, вот ребенок должен работать, заниматься математикой. Вот так он приобщал. Я даже среди нынешних учителей встречаю таких вот. У меня в гимназии работает Александр Васильевич Спивак. Мне кажется, тоже вот он цепляет. Он испытывает недовольство, когда ребенок решил всю контрольную, которую он предложил. Он ее дублирует или усиливает довольно с трудными задачами. Вот так учил учитель математики Всеволод Аркадьевич Скипенко. Но была у него замечательная учительница русского языка Людмила Александровна, вот фамилию не помню. Я патологически безграмотен.
До сих пор?
Наверное. Но сейчас у меня память зрительная, я так воспроизвожу зрительно. Вот помню, как пишется все зрительно. И когда я вместо 24 ошибок делал 10-12 ошибок в изложении Семена, она говорила: «Борик, у тебя потрясающие успехи». И она мне за 12 ошибок ставила четверку, не двойку, а четверку ставила.
Ну вот классический пример
индивидуального подхода. Она, это был праздник, когда я какой-то диктант, причем упражнения делал по правилам, делал грамотно более-менее. А вот диктант и сочинение писал неплохо, как-то компенсировалась грамотность там, выразительностью, что ли, я не знаю, там, осмыслением, быть может. А диктанты писал безобразно. Вот так мне повезло безумно в моей школьной жизни. Были замечательные учителя. Я кончил 7 класс со всеми пятерками и с двойкой по русскому языку. Тогда 7-летка была. И меня не оставляли на осень. Мне дали возможность пересдать, переписать этот экзамен где-то в августе, в конце.
Ну вот, кстати, тот документ, о котором мы говорили, рекомендательное письмо, там тоже очень четко прописано, что у ученика должна быть возможность исправить свою работу. Идет ли речь о контрольном, о контрольной работе, о диктанте или об итоговой какой-то работе, но у ученика должен быть шанс переписать, пересдать, если он что-то улучшил, доделал. Спасибо. Вот у нас есть звонок из Москвы. Нет, это Валентина из Рязани нам звонит. Прошу прощения. Пожалуйста, давайте послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, непонятно из вашего вопроса. Вот эта оценка для научного исследования, для отбора учащегося, для его стимулирования или для педагога, для коррекции процесса. Неясно этот вопрос. И, значит, я бы хотел сказать, что для меня оценка всегда была не важна в школе. Важно было вот мое отношение к ответу. Отношение учителя, удовлетворен ли он. И, конечно, реакция класса. Спасибо.
Спасибо. Но вот видите, мы прежде всего хотели помочь нашим радиослушателям, родителям, разобраться в том, как должны оценивать знания их учеников. Если говорить о научной оценке, ну, вряд ли мы можем это обсудить, потому что непонятно, что такое научная оценка учеников в начальной школе. Ну, давайте вот вернемся еще к нашим вопросам, которые у нас накопились и довольно много. Есть очень такая серьезная проблема в начальной школе. Как правило, в средней она уже как-то решается. Это ребенок левша. И часто приходится слышать, что ребенку в первом, втором, третьем классе снижают оценки за то, что у него возникают какие-то сложности с выполнением заданий именно из-за того, что он левша. Тут есть много нюансов. Давайте вот об этом поговорим. Сначала опять я хочу спросить Ларису Алексееву, скажите, пожалуйста, по этому поводу есть какие-то указания учителям, и которым им можно следовать? Что делать с левшой, с ребенком?
Из нормативных документов нет.
Вообще нет. И, скажем, оценивать как-то специально его, ну, нет такой возможности.
Закон об образовании говорит об учете индивидуальных способностей и о том, что образовательное учреждение должно предоставить всем обучающимся максимально благоприятные какие-то условия. Это задача администрации школы как менеджеров образования.
А вы знаете, что происходит на практике? Вот как обычно учителя поступают? Я знаю, что очень везет тем детям, у которых учительница левша. Тогда они находят полное взаимопонимание, и такие случаи известны. Родители часто говорят: нам повезло, у нас учительница тоже левша.
Ну, на практике многие учителя не переучивают, и если переучивать такого ребенка, то навряд ли это будет правильно, как уже физиологи доказали. Поэтому есть специальные прописи для детей, которые пишут левой рукой, есть специальные инструменты. И если учитель грамотный и опытный, и методисты, и администрация школы контролируют эти вопросы, то вопросы решаются нормально.
А, Борис Петрович, а вы помните, в ваше время ведь переучивали, наверное?
Переучивали.
Это было очень строго.
К сожалению, да. И я у меня сестренка старшая была, Нила, она левша. И мы в семье пережили это переучивание, пережили тоже. Так что...
Спасибо. Вот у нас есть еще звонок. Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот то, что когда-то переучили, слава богу, что сейчас не переучивают, это говорит о том, что неглубокие знания нашего преподавательского состава. Бывает же ведь, когда человек пишет в зеркальном отражении, что бывает так, что пишет хорошо, красиво, но его работу можно читать только через зеркало и так далее. Бывают разные особенности. И вот как с этими особенностями быть, это надо очень тонко, хорошо знать человеческий организм, психологию и так далее. Вот мне кажется, что главное не в том, как контролируется вот посредством оценок и так далее, а в уровне. Надо обращать в первую очередь внимание на уровень подготовки учителей, на то, как он свою работу понимает, на уровень контролирующих органов. Но все это, естественно, взаимосвязано с материальным состоянием, а то получается, что знающие учителя в основном ходят репетиторы.
Спасибо большое. Вопрос у вас есть? Нет вопроса. Давайте тогда еще послушаем Аллу из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я относительно вот ваших вопросов. Во-первых, ну, у меня традиционные учителя и сестры, и не мать, и отец, и прочее. Сама я не учитель, правда. Но у моя сестра 42 года в младших классах с высшего образования. Да. Она всегда говорила вот насчет того, что карандашом писать и стирать. Этим самым вы учите подделывать людей. Понимаете, детей? Неправильно писал, зачеркни и напиши наверху, там, вместо А, О, как положено. Вот это. А второй вопрос насчет левши. У нее, у сестры был мальчик, левша, который на конкурсе завоевывал первые места по красоте своей, ну, как он хорошо очень писал. И у меня даже вот начальник мой был, я всегда говорила: «Ой, Николай Александрович, ну почему вы так плохо пишете? Ничего не разбираешь у тебя». Он говорит: «Знаете что, меня, я левша, но меня переучивали. Поэтому я сейчас и не левый, и не правый не умею писать хорошо». Вот так мое мнение.
Спасибо большое. У вас вопрос есть? Нет?
Нет, вопросов нет.
Спасибо. А у меня вопрос к Ирине Мишариной. Скажите, а вы что делаете со своими детьми, которые пишут левой рукой?
Ну, сейчас достаточно много детишек, которые действительно пишут левой рукой. Но есть явные левши, которые делают все левой рукой. И я их совершенно не трогаю, и пусть они пишут так, как им удобно, потому что нам в институте преподавали психологию. Мы понимаем, чем все это может закончиться. А есть еще такая группа, причем не маленькая, детей, они скрытые левши.
Ну, есть амбидекстры.
Они, да, они сегодня пишут в начале урока левой рукой,
потом перекладывают,
потом правой. И вот здесь важна работа с родителями, чтобы родители не заставляли их брать ручку, карандаш в какую-то определенную руку. У нас с ними договоренность. Вот пока ребенок не определится, главное не навредить. И обычно где-то вот ко второму классу, у нас даже в втором классе есть дети, которые пишут левой, а едят правой. Мы стараемся их не трогать. Во-первых, детишек жалко. Во-вторых, это такое напряжение на ребенка, если мы начинаем давить и заставлять именно писать правой рукой. Мы таких детишек, к ним относимся очень трогательно. Как они могут, так они работают. И тем более не за наклон, не за положение тетради на парте, никаких карательных таких мер у нас не принято.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать... Извините, у нас... Мы сейчас продолжаем обсуждать, как оценивать знания школьников в младших классах. Давайте мы еще послушаем звонок нашего слушателя из Москвы, Анатолий.
Будьте любезны, здравствуйте. Вы
здравствуйте.
Меня слышите, да?
Слышим, здравствуйте.
Если вам не трудно, вот как вы, вот и ваши гости, прежде всего, понимают смысл цифровой оценки знаний? В чем смысл? Я имею вот такое суждение на этот счет, что это перевод в цифровую форму моральной оценки достижений ученика. То есть двойка – это есть плохо, пятерка – это есть отлично. То есть моральная оценка получается. И это правильно или нет? И полезно или нет? Спасибо.
Кто? Лариса Алексеева ответит.
Ну, доля истины, конечно, в этом есть, но прежде всего оценка – это есть определение качества результатов достигнутых. Качество, которое должно как-то вот сопоставляться с требованиями государственного стандарта начального образования. Ну и более того, то, о чем сказали вы, больше подходит, наверное, к словесной оценке, когда ученик, когда учитель делает работу над ошибками или характеризует какой-то вид деятельности, он дает оценку результатам. Для кого-то, в общем-то, четверка — большое достижение, для кого-то она напротив — ухудшение результатов. Поэтому в словесных характеристиках учитель больше вот затрагивает те вопросы, о которых вы говорите.
А вот скажите, пожалуйста, такой практический вопрос, который часто возникает у родителей. Вот если родитель считает, что ну, учитель допускает какое-то явное, ну, несправедливое оценивание результатов работы его ребенка, опять, идет ли речь о том, что ребенок левша, ему за это снижают оценки, идет ли речь о том, что ему снижают за там, небольшие исправления, что делает родителю в таком случае, каковы должны быть его действия? Ну, все знают дорожку. Сначала заочная начальная школа, потом директор и дальше. Вот. Но, тем не менее, все родители прекрасно понимают, что как только ты вступаешь на этот конфликтный путь, ты обрекаешь своего ребенка на то, что его очень быстро нужно просто забрать будет из школы. Особенно в младших классах ребенок особенно уязвим. Вот что бы вы посоветовали нашим родителям? Причем мне интересно услышать как от представителей Министерства образования, так и от самих педагогов. Да, вот Лариса Алексеевна, пожалуйста.
Ну, тут вы немножечко ошибаетесь. Если ученику незаслуженно поставили тройку, то он не к директору идет жаловаться, а сразу пишет в министерство.
Такая правило. Практика.
Такая
или
практика.
Президенту.
Или президенту. Поэтому таких обращений поступает масса. Ну, что посоветовать? Ну, прежде всего, нужно посоветовать родителю найти, и учителю тоже с двух сторон, найти между собой контакт. Это, конечно, самое главное. Задача в налаживании этих мостов также принадлежит и администрации школы. Ну, а если уже получается, что конфликт начинает нарастать, в школах, как правило, создаются органы самоуправления, в том числе и при которых создаются конфликтные комиссии. Там уже эти комиссии могут быть арбитрами в данном споре. Ну, а более того, при министерстве есть Федеральная служба по надзору за исполнением законодательства. В случае каждого обращения вопросы решаются индивидуально.
Так вы же говорите, что законодательство дает свободу учителю. То есть, если сегодня родитель обращается и говорит, что моему ребенку поставили несправедливо, снизили оценку, есть только рекомендательное письмо, которому учитель следовать не обязан. Как разбирается конфликтная комиссия в таких случаях?
Ну, во-первых, как я уже сказала, все идет от устава. Конфликтная комиссия, как может быть предметная комиссия, которая рассматривает непосредственно либо работу данного ученика, либо, если это какой-то итоговый класс, пересдача зачета, либо даже ну, экзамены на итоговой аттестации не пересдаются, каких-то этапных моментов. Может назначено быть для объективности пересдача зачета данной комиссии.
Борис Петрович, а вы что бы посоветовали родителям?
Ну, найти контакт с учителем. Нормальный учитель, нормальные родители, нормальные люди всегда могут разобраться в этой проблеме. И главное, не тройка даже, не конкретная какая-то работа, а главное найти вот взаимопонимание в этом треугольнике замечательном. Поэтому я бы советовал спокойно разобраться, можно разбираться в присутствии завуча. Как правило, завуч в начальной школе, там, более опытный учитель, и как бы такая сторона, независимая сторона от этого треугольника. Но сразу же бить или слать письма министерства по этому поводу. Немножко вот я сижу и удивительно. В моей практике таких случаев не было. Потому что для меня важно не поставить 3, 4, 5, а важна вот эта вот оценка действительной деятельности. Вот товарищ сказал, по-моему, Иван из Москвы сказал правильно. Для меня моральная оценка важнее вот этой самой цифры 3, 4, 5 или 2. Другое дело, когда аттестация идет итоговая. Там мы оцениваем, вышел ребенок на тот уровень, на который он, качество обучения, как говорила Лариса Евгеньевна, на который он должен выйти. А вот эта вот оценочная политика в течение обучения, она действительно должна преследовать вот этот индивидуальный подход. Ребенок должен знать, и очень для него важно для ребенка, а иногда даже для родителей важна оценка учителя, что называется вообще, как он смотрит. Ко мне приходят родители и спрашивают: Борис Иванович, ну вот моя девочка выходит из этого серого посредственного уровня. Я начинаю анализировать ее работу и вместе с мамой, иногда с девочкой, иногда без девочки. Я думаю, это самый конструктивный подход. Выяснять отношения, вот, учитель, ученик и...
А вот, знаете, есть еще один такой момент, который часто звучит в родительских обращениях. Это связано со снижением оценки за поведение, когда учитель пытается контролировать поведение ребенка, но оценка за его поведение идет в журнал по предмету. И это может быть там и русский язык, и математика, и любые другие предметы. Вот как с этим обстоит дело? Имеет ли право учитель это делать? Лариса Алексеевна.
Безусловно, учитель не имеет этого делать. И более того, раньше в дневниках выставлялась оценка за поведение, сейчас этого нет. Кроме того, хотела обратить внимание, что методы физического и психического насилия в школе недопустимы. И, в общем-то, с учителем, допускающим такие нюансы, могут даже расторгнуты быть трудовые отношения.
Ирина, скажите, а вы как вы регулируете и как вы пытаетесь приструнить своих учеников, когда есть проблемы с дисциплиной? Вы ставите оценки за поведение?
Нет, я не ставлю оценки за поведение. Это может быть либо словесная оценка, ты меня огорчил, или ты подвел весь класс. Других никаких записей и выражений, особенно в журнале, этого быть не может. Но у нас немножко другое учебное заведение. Вы же нельзя сказать, у нас прогимназия. У нас, как говорят, учебное заведение с повышенными требованиями учебными. И туда идут, как сейчас модно говорить, мотивированные дети и более того, мотивированные родители, желающие обучить своих детей. И проблем дисциплины у нас практически не стоит. Вот у нас сейчас проводились конкурсы «Учитель года», приходили совершенно незнакомые люди, и дети как работали, так и работают. Если они приучены работать, если они понимают, что значит работать или мешать кому-то, вот если они разводят эти два понятия, то это прекрасно. Они в школу приходят для того, чтобы учиться, а не для того, чтобы выяснять отношения, дракой, там, поведение, мешать работать на уроке. Мы с этим не сталкиваемся. Может быть, это в других школах есть.
Я вот дополню секундой.
Да, Борис Гидман.
Вы понимаете, ставя за поведение оценку в журнал, в который надо ставить оценки за знания, что называется, учитель расписывается в полной своей беспомощности. Полной беспомощности. Поэтому говорить на языке там категоричном надо, не надо, даже, ну, как я обычно говорю, смешно говорить.
Это не обсуждается.
Не
да?
обсуждается. Это говорит о полной беспомощности. Ведь наша профессия состоит в том, чтобы не допустить ситуации, в результате которой ты сорвался и совершенно недопустимым образом оцениваешь поведение уже ребенка, не его учебу, не его занятия, а поведение.
Либо допустить ситуацию, позволяющую ребенку себя так вести.
Совершенно верно, Ира. Совершенно верно.
А скажите, вот вы, например, Борис Петрович, вы снижаете оценки по математике за орфографические ошибки по русскому языку? Это тоже очень частая ситуация. Ну, такая классическая, наверное, для вас, да?
Понимаете, я веду набор ежегодно в пятый класс. И там вот сталкиваемся мы с такой проблемой. И я говорю, вот мой ученик тоже сделал в контрольной по математике, сделал 7 ошибок. Это мой ученик. Я отношусь к этому спокойно совершенно и не снижаю оценки, в особенности при наборе.
Вы чувствуете родственную душу?
Наверное. А в текущей, конечно, это когда человек... Понимаете, даже вот безграмотность, она еще не говорит о культуре. О низкой культуре или там, наоборот, о какой-то культуре такой нормальной, что ли. Вот. Поэтому, когда ребенок, как Ира правильно говорит, ты меня расстраиваешь, ты совершенно вот писал в каком-то, как я говорю, на автопилоте, не задумываясь писал. Ты же пишешь грамотно. Я говорю своему сыну, я говорю там Марку Турсынскому и так далее. Но бывают дети вот такие, как я, вот, которые не замечают своих ошибок и пишут с ошибками. Спокойно отношусь, не снижаю.
Ну, вы знаете, мне хочется в конце задать такой вопрос. общего характера. Вот посмотрите, как складывается. У нас есть рекомендательное письмо Министерства образования, которое позволяет учителю выставлять так оценки, чтобы у ребенка сохранилась мотивация для дальнейшего обучения, чтобы у него сохранилась любознательность и желание что-то узнать. И у нас есть дети, которые в большинстве своем очень часто страдают от того, что от них требуется повышенная аккуратность, пунктуальность, именно усилия, которую тяжело проявить вот в начальной школе. И, казалось бы, то есть все складывается так, что учителю вполне было бы удобно следовать этим рекомендациям. У него и успеваемость сразу повысится, у детей повысится настроение, учитель будет следовать рекомендациям министерства, и такая идиллическая картина. Почему этого не происходит на практике?
Оля, я еще раз хочу сказать. Я подпишусь под... Я читал тоже это методическое письмо 98-го года. Под... каждым положением, вот касающимся математики, оценивания и так далее, я расписываюсь. И в это же время, в то же время повторяю слова Ларисы Евгеньевны, вот представителя как раз министерства, о том, что подход должен быть индивидуальный, без спокойного. Если мы отталкиваемся, если для нас ребенок приоритетен, то отталкиваемся только от взаимодействия с ребенком. И если добавляется еще спокойное взаимодействие родителей в это самое взаимодействие, это... решение нашей проблемы.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе советника Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования Министерства образования и науки Российской Федерации Ларису Алексееву, заслуженного учителя Российской Федерации, преподавателя гимназии 1543 Бориса Гейдмана и преподавателя математики начальных классов про гимназии 1723 Ирину Мишарину. Координатор программы Марина Стауна. За режиссерским пультом был Олег Львов. Передачу подготовила и вела Ольга Орлова. Прямо сейчас, сразу после новостей в 14:00, вы услышите очередную программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Не пропустите, оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.